слухаць радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіцкі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падзем'я. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня. Я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што не быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вільні паховаліся. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады – і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там і пазналі, што мы беларусы. А да этого не ведалі, хто мы такія. Тутэйшыя і ўсё.
Тутэйшыя.
А там ўжо як назвалі, то беларуская семінарыя, наша Беларусь, я кажусь, вось наш замак на гары Медоўга. Калісьці сталіцай была Беларусі.
Любы Нёманскі край, край цішы і гаёў, дзе пяюць салаўі, салаўі ды пра нашу любоў, дзе імчыцца вдаль песня нашай вясны, пра цябе, Беларусь, пра цябе, Беларусь, нашы думы і сны.
Мы віталіся заўсёды. Жыве Беларусь. Гэта наша прывітанне. Жыве Беларусь. Ідэя незалежнасці несмяротна. Жыве Беларусь. Аж гудзіцца і дэвагруна. В 44-м мне было 17 гадоў. Сразу то нас арадзявалі ў айкамат баянну падатоўку. 2 месяцы там на попалы абушалі, як гатовілі на арміі. Всё обыч. Пасля купцы приехалі з Урала. І час ваенкамат мобілізавалі ў ФЗО. Падмяніць, каб прызваць, ужо, я кажу, здаровае войско, а наш маладых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. А за 6 месяцаў вучылі, паставілі цакарамі, слясарамі, добільшчыкамі, прафесію далі з ФЗО. Мало што помню, з 44-го, як паяснілі мне ў Урал, только помню, што мы выспівалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не дотут. Быцца в рэк бурлівы хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне.
Нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігця, зорачкі вы мне маёй роднай ды далёкай старане.
Наўрад ці Сергей Новік Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі у такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся. Калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас на конверт забрали. А чого то было, это трудно объяснить, чи там провокація была, чи што. Ну, наш 3-й калега быў у Брэсце, ён на год раней з Урала ўцёк. Там звязаўся з якімі падпольнай арганізацыяй беларускай, националістычнай. І як на канікулы ён прыязджаў на отпуск, сустракаўся з намі, і мы некую распіску распісалі. В общем, чорна-белая, як у відзе прысягі. А бумажка папала ў КГБ.
Па сутнасці, вы не прымалі ўдзел ні ў якай арганізацыі.
Ніякіх. Ну, только што гэта сустрэча была пад п'яную руку, разговор, і гэта бумажка, словы напісаны былі. І гэта паслужыло, як нам гэты з намі разам сядзеў, кажа, вы ж самі сабе паспарт у тюрму напісалі.
Это хто сказаў?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да гэтага наша кіраўніка, і не маёга кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты правакатар, ты ж дзяцей гэтых пасадзіў, загубіў вадако, ты ж прадаў іх, заставіў паспарт цюрму напісаць.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Правакатар? Это я лічу, што ён правакатар. Тумашчык. Ён сам Скарэліч, но ён быў на ссылцы, там выдаў, павев, арганізаваў. Тых пасадзілі, бо пастралялі, каторыя з ім былі. А ён цішты выйшаў, і з намі я так быў, но з намі яго судзілі. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это секретство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секреты, я говорю, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пошух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь папярэдні досвід катаванняў от гішпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на голову. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных справ следчыя абыходзіліся гуманна. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, ён са мною і пра палітыку гаварыў, пра науку, яны ж тоже изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость, машины не создаются. И он и говорил мне, тебе, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, где их взять? Вот этой системой МГБ давали туда, шалонами везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочную стоимость политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, что ж, могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но его не было тогда?
Тогда, тем часом, не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закон. Лепеш было выкористать, чтобы это, кажусь, списать. И покуль Сталин жил, бы не было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кошмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптимістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам я забарэў. 2 года прарабіў, уже былі мне не ўбралі ў шахту на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот как Бананович читал вот мне, да, настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максим Бананович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило. И он хоть и, я кажусь, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, у меня надеи никакой не было. Страсил все надеи, потому что поместили в туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня хорошая пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время хоть советской наставницей была, вельмі набожная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов з антикоммунистичных организаций, з глибокого и постав, з Мядзіла и Смаргоні, з Барановичов и Слоніма, з Новаградка и Гародні, и невядомая покуль колькасть людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш з тих людей, про яких кажуть, народился у кашулі. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов, але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая чудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагеры молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тих умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тих умовах, як могло здариться, что я захворил, попав в этот стационар, до меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев был, Александр Беляев, я помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацавали над тобой. И ты, як был ягнятком, то стал, что, як кажуть, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь пронивгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверна. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюся залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, в Урусе, жил все техникуме, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты никогда не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не те шехиры некие. Это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе. Там 40-градусный мороз. Фортка была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе. Как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил. Каб я был занятый, каб я не думал. И самое главное приказал, каб ты не думал, что ты хворый. Думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй. Можешь и карты там, или что-нибудь. Каб ты не думал про хворобу свою. А я что? Я не музыкант. Стихи не могу писать. что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнять себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сетись мне солнца с небесов ярким светом в утемленнейшей.
Не могу поравнать тебе с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебе с кветкой, не цветел садик ветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы
в 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтага я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там через речку ту Печорач, як она називалася, переплывали там эти коми СССР, это коровники. І ще здарення гадико було, як я там працював. На лодках ми переплывали через эту рожку. І одночі, що нам треба було, з нами один каваїр був, і наш чоловік 20 строїли цей коровник, де ті місні коміки жили. Переплыли эту речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держу травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку. Раз, два, будем черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что ваше все. У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесе меня, и все, никто наш не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с якими умела молиться и все. И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь, занеси по течению. Темно все, катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, забираете, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в том в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Як дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лагеря. Его отшукала закаханая у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, он родился мне. Малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первое, я кажу, оцепель вышла. И это мы, я кажу, будущее же деревенской половине рассказал, когда сама я воспитала с одной вёски, с запода. Каратыш в лагере сидел, ты в нём мог, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал. В одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился в третьем курсе. И рассказал про меня, что я попал в больницу в таком тяжелом состоянии. Каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице. В тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес. И каже, ты все под меня больше не приходь. Ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила учительский институт, працуя наставницей, заучем на Полесье. И каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы в училище жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все, житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел я, кажусь, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще целый год был. Это все там уже пошли освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия проведала, а нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Как поглядели, как фактически писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришить за что, что стрелял, учил организации, каким, ну, я кажусь, что натворил. Ничего ж нема практичного.
Па вяртанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям. радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіжскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падзем'я. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што ад нібы быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вінні паховаўся. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. От этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже как назвали, что белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горы Медовга. Колись столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаю. Ди пяют соловьи, соловьи, ды про нашу любовь. Ди не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися, это все ды. Живе Беларусь, это наше привитание. Живе Беларусь. Идея незалежности несмиротна. Живе Беларусь. А жудись и довагруда. В 44-м, это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, готовили на армии. Все обыч. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажусь, здоровое войско, а наш молодых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. А за 6 месяцаў вучылі, паставілі цакарамі, слясарамі, добільшчыкамі, прафесію далі, ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паясні мне Урал, только помню, што мы спевалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не дотут. Быцем рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрца мне.
Нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне.
Наўрад ці Сергей Новік Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі. У такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас на конверт забрали. А чого-то было, это трудно объяснить, чи там провокація была, чи што. Ну, наш 3-й коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учёл. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракался с нами, и мы некую расписку расписали. В общем, чёрно-белое в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутности, вы не принимали удел ни в якой организации.
Никаких. Ну, только что эта встреча была под пьяную руку, разговор, и эта бумажка, слова написаны были. И это послужило, как нам это с нами разом сидел, каже, вы ж сами себе паспорт у тюрьму написали.
Это кто сказал?
Как закрыть дело этой организации, поставленный был человек, который ничего с белорусским делом не имел. И он до этого нашего керовника, и не моего керовника этой организации, сказал, ты ж предатель, ты провокатор, ты ж детей этих посадил, загубил, водако. Ты ж продал их, заставил паспорт в тюрьму написать.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Правакатар? Это я лічу, што ён правакатар. Тумашчык. И он сам Скоредич. Но он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые были. А он, сечь, ты вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это секшотство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секшоты, я кажу, организовывали многие подпольные группы и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я кажу, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пошух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў от гішпанских иголок под пазногці до китайской кропли на голову. Але з удельниками сфабрикованных справ следчыя обыходзіліся гуманно. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, ён са мною і пра палітыку гаварыў, пра науку, яны што ж звучалі палітэканомію, то марксізм, ленінізм, а ў нас фінансава техніка, то палітэканомія быў галоўны прадмет. Ён са мною як гэта падымаць капітал, прыбавачная стоімасць, як асознаецца капітал. Ён кажа, нічо ты не зумееш. Прыбавачная стоімасць машыны не создаюць. І ён і гаварыў мне, кажа, сябе, кажуць, вывезуць, ты будзеш строіць камунізм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали, тут эшелонами везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы стали прибавочную стоимость политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но хочу. Его не было тогда?
Тогда в то время не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закон. Лепеш было выкористать, чтобы это, кажусь, списать. И покуль Сталин жил, бы не было 25. Як ён ужо пасля яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, ўсё, жыццё закончылось?
Не, я аптымістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам я забарэў. 2 года прарабіў, у землі мяне не ўбралі ў шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так подадочек, там вот мне да, настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило. И он хоть и, я кажусь, захворел тут, у этих, у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, уж мне надеи никакой не было. Страсил все надеи, потому что поместили в туберкулезный стационар, в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, Церковь. Она все время, хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Як я так молился, моя молитва дошла до неї.
Десятки чальцов з антикоммунистичных организаций, з глибокого і постав, з Мядзіла і Смаргоні, з Барановичов і Слоніма, з Новаградка і Гародні. І невядомая пакуль колькасць людзей, як наш герой, якія трапілі за краты па сфабрыкаваных у МГБ справах, павінны былі згінуць у Сибіры, на Калыме і ў Коме. Іх выратавала смерць Сталіна, але не толькі. Лявон Богуш з тых людзей, пра якіх кажуць, нарадзіўся ў кашулі. Як палітычны вязень ён мог загінуць ад рук крымінальнікаў, ён мог не вярнуцца з Варкутінскай шахты, ён мог памерці ад сухотаў, але ён не толькі выжыў, да сённяшняга дня захоўвае светлы розум. Гэтая цудоўная гісторыя таксама пра тое, як важна сустрэць у момант поўнай безнадзейнасці чалавека, які выцягне з таго свету. У варкутінскім лагеры маладому вязню з Беларусі такі чалавек сустрэўся.
У тых умовах, дзе 4 тысячы людзей, як кажуць, па гэтых бараках, на нарах спяць, у тых умовах, як магло здарыцца, што як я захварыў, папаў у гэтых стацыянар, до мяне звернулся профессор. Это один был до многие лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смертников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, як я вже в палаці лежав, присів. Ну, як ти, чого ти тут попав? Ну, я говорю, я сам не знаю. Каже, можеш не розказувати. Там вміють з ягдьонка зробити крокодила, волков. Пару місяців попрацювали над тобою. І ти, як був ягнятком, то став, що, як кажуть, самим страшним звіром. Я глядзеў на яго, ён такі невялікі чалавек, ну, ўжо ў узросце, ў гадах. Ну, позірк яго, казалось, насквозь пранівгаў. Ёсць такія людзі, што глядзіць на сябе, кажа, ён сябе насквозь бачыць. Кажа, дзетка, я тебе хачу пабагчы, і думаю, памагу. Узяў мене на рэнтген, каго яна, дашоў тут пад корнем, лёгко, дырачку, каверда. Вот тогда причина это. Каже, ну я постараюся залатать, повахшить, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, буду уже всю технику, еще и тут поддували меня, выключая ногу.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. Да он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаюся, не те шахиры некие, это люди сами себе, как скорей, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Мне в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил. Каб я был занятый, каб я не думал. И самое главное приказал, каб ты не думал, что ты хворый. Думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй. Можешь карты там, ти что-нибудь. Каб ты не думал про хворобу свою. А я что? Я не музыкант. Стихи не мог писать. что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом в утемленнейшей.
Не могу поравнать тебя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебя с кветкой, не цветет в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы
в 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтага я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там через речку эту Печорач, як она називалася, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье, где было, как я там працював, на лодках мы переплывали через эту рожку. И одночі, что нам треба було, с нами один конвоїр був, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что где-то травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку. Раз, два, будем черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что ваше все. У Харские ворота, у ледовитые раны, в Беломора занесе меня, и все, никто нас не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси по течению. Темно все, катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж из наших, что были в том в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти повмирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Активно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарыўся с Лявоном Богушем у лагеры. Его отшукала закаханая у его дзяўчына, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, я родился мне, малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, кажется, оцепень вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенской половине рассказал, когда сама я воспитала в саду вёски, за поля. Коротыш в лагере сидел, ты в нём был, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были, и он в шахте робил, в политехническом институте, учился в третьем курсе, разобрали. И рассказывал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все под меня больше не приходишь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила учительский институт, працуя наставницей, заучем на Полесье. И каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы в училище жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все, житё. Это прислала да, письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, чтобы не помнить, кто то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел я, кажется, французский язык уча. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще целый год был. Это все там уже пошли освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия передала, а нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Как поглядели, как фактически писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришли за что, что стрелял, учил в организации, каким, я кажусь, что натворил. Ничего ж нема практично.
Па вяртанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.